Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы всех наших слушателей поздравляем с тем, что именно в этот день, 23 августа, 80 лет назад, завершилась битва на Курской дуге. О значении этой битвы для нашей страны, для нас с вами, говорит один факт. Вы знаете, что в России есть три ратных поля священных. Это поле Куликова, Бородинское и Прохоровское поле, на которой знаменитое сражение происходило, решившее, наверное, в тот момент исход битвы на Курской дуге, на Огненной дуге, знаменитое танковое сражение. Мы его вспомним, я думаю, еще сегодня. Дело в том, что Гитлер летом 43-го года был полностью уверен в том, что вермахт, получив новейшие мощные танки, самоходные орудия, «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды», это называлось чудо-оружие Третьего рейха. И вот Гитлер был уверен, что это оружие докажет не только превосходство германского инженерного гения, германской военной мысли, ну а в том, что лучшие полководцы вермахта получили в свое распоряжение мощнейшие современные танки и штурмовые орудия, которые должны были легко проламывать любую оборону, проходя как нож сквозь масло и выходить на оперативный простор, у Гитлера и его военачальников сомнений не было. И вот эта победа будущая, которая должна была решающим образом переломить ход войны в пользу Германии и ее союзников, как Гитлер мечтал, эта победа явится торжеством непобедимого тевтонского духа германского народа и докажет, что представители высшей расы, господ, имеют право править другими народами, определять их судьбу. Сражение было ожесточеннейшее, и обе стороны, и наши, и, надо признать, немцы, сражались с величайшим напряжением, с величайшей отвагой, стойкостью и мужеством. Но русская сила сломила мощь чудовищной военной машины Третьего рейха в этой битве на Огненной дуге. Дух русского солдата оказался сильнее тевтонской ярости германских бойцов. А для немцев тогда все советские солдаты, все наши бойцы были русскими. Кто бы они ни был, грузины, казахи, евреи, чеченцы, все для них были русскими. Кстати, как и сейчас, они называют всех наших бойцов русскими. А сегодня, кстати, вы знаете, что наши называют укронацистов и наемников, которые собрались со всех сторон света, чтобы сражаться с нами, наши их называют немцами. Вот такая преемственность удивительная. Ну, для немцев все было ясно. Нацистская верхушка Третьего рейха прекрасно понимала, что воюет с исторической Россией, не с Советским Союзом, как некоторые говорят. Нет, они воевали с исторической Россией, потому что тогда историческая Россия называлась Советским Союзом. Это был русский мир, русская цивилизация. И вот истоки той силы духовной, которая помогла нашим отцам и дедам одержать победу в схватке двух цивилизаций. Западная цивилизация породила нацизм, и мы победили его в 45-м году. Вот культурный код русской цивилизации был создан православием. Особенно это важно понимать в наши дни, когда нам вновь приходится защищать традиционные ценности русского мира. Защищать в войне с Четвертым рейхом, в которую превратилась Европа, то есть Запад коллективный во главе США. Писатель Леонид Леонов писал в те дни, когда разворачивалась, разгоралась битва на Курской дуге. Писал: «Орел и Белгород, Орел и Курск, милые места, где родился самородный жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к зерну, нанизывал Тургенев. Славям бы свистать в тамошних рощах, да девушкам покосные песни петь в эту пору. Чадом и скрежетом застланы дорогие нашему сердцу места, сжав зубы, вся страна слушает, как со злым урчанием выползают из своих нор вражеские железные гады, выползают на исконные наши земли. Но она слышит и грохот пушек наших, что дырявит германскую броню. И нет нынче музыки слаще уху русского человека. Вот неправда, звучат очень современно эти слова Леонида Леонова, нашего писателя замечательного. Очень современно, потому что сегодня в южно-русской степи горят леопарды с немецкими тевтонскими крестами. Балкин Кравец называются эти кресты на броне леопардов. Точно такие же кресты были на броне тигров, пантер 80 лет назад, которые горели на Курской дуге, под Курском, и под Белгородом, потом и под Харьковом. И американские Брэдли горят, шведские бронетранспортеры, французские танки. Все это недавно могли видеть, эти трофеи могли видеть в парке «Патриот». Вновь, как в 1941 году, вся Европа с Гитлером была тогда. И вновь сегодня вся Европа с новым мировым гегемоном идет, чтобы сломать Россию. Георгий Константинович Жуков когда-то сказал, мы их освободили, а европейцев, и они нам этого не простят. Пророческие слова оказались. Курскую дугу не случайно называют «огненная дуга». Летом 43-го года на Курской дуге шло сражение, невиданное по своим масштабам и ожесточению. Вот сегодня даже представить невозможно. Представьте себе, на огненной дуге сражалось одновременно более 2 миллионов человек. Более 6 тысяч танков и самоходных орудий. Вот сейчас мы говорим подбито. 25 танков, 36 тысяч танков и самоходных орудий. А в небе участвовали в боях 4 500 самолетов. Вот сейчас такой войны, как сейчас идет на южно-русской земле, мир не видел 45-го года. Но масштабы несравнимые. Битва была действительно страшной по упорству обеих сторон. А Гитлер и его военачальники считали, что операция «Цитадель» — это решающее сражение, которое изменит ход всей войны. Они после Сталинграда, они говорили, ну вот Сталинград — это зимой, как и битва под Москвой, а было летом, и зимой потерпели поражение, зима за русскими осталась, а вот летом мы русских разгромим, как в 41-м году, и потом лето 42-го, когда они прорвались к Дону и к Волге. И вот, собрав на Курском выступе мощнейший бронированный кулак своих танковых войск, это чудо-оружие Третьего рейха, с немецким упорством и тевтонской яростью стремились проломить нашу оборону. Но на их пути стояли русские солдаты, которые не собирались уступать врагу. И немецкие танки пылали на Курских полях, и землю устилали трупы гитлеровцев в серых мундирах. А на Прохоровском поле в день памяти святых апостолов Петра и Павла разгорело знаменитое танковое сражение. Когда говорят, знаете, вот массовый героизм, да? Это не высокие слова, не пропаганда какая-то. Это просто факты, свидетельствующие о том, что происходило тогда на огненной дуге. Это массовый был героизм. Вот Прохоровское поле. Тогда встречное сражение, нам пришлось, немцы, это отборнейшие дивизии, Das Reich, мертвая голова танковой дивизии, они проломили все-таки первую линию обороны, и они могли выйти на оперативный простор. Им навстречу, прямо с колес, можно сказать, выгрузившись, направилась танковая, 5-я танковая армия Ротмистрова. А в чем сложность для нас была? Дело в том, что там приходилось идти навстречу, атаковать немцев в узком дефиле. С одной стороны насыпи были железнодорожные, с другой овраги. И у нас было преимущество в количестве танков, но мы не могли развернуться широкую. Надо было идти, невозможно было развернуть широкую, широким фронтом наступать. А немцы уже заняли оборону тогда. А чтобы понимать, что это было, вот вы поймите, вот Т-34 и КВ когда-то были замечательными танками. Но к лету что немцы сумели создать? Вот броня «Тигра», броня Т-34 45 миллиметров. Представляете, да? А броня тигра, лоб 100 миллиметров, борт 80 миллиметров, башня тоже 100 миллиметров. И у тигра 88 миллиметров танковое орудие длинноствольное. И оно может поражать, тигр мог поражать прицельно наши танки с 1500 метров, 1,5 километра. А мы, чтобы в борт, не в лоб, а в борт тигр поразить, должны были подойти на 500, ну, максимум 600 метров. Вот представьте себе, да? И «Пантера». У «Пантеры» тоже лоб 80 миллиметров. Пушка была 75, но 70 калибров, длинноствольная. То есть не наше 76-миллиметровое противотанковое орудие, орудие 34 не могли их, они были неуязвимы для наших. Только в борт их можно было поразить, представляете? И вот битва на Прохоровском поле. Представьте себе, наши танкисты идут вперед, впереди машины пылают, потому что немцы их расстреливают с 1,5 километров. А «Фердинанды», там вообще 200 миллиметров броня, это самоходки «Фердинанды». И они на 2000, с 2 километров могли расстреливать. А у немцев замечательная цейсовская оптика. Представьте, какое преимущество. И наши рвутся вперед, обходя горящие машины своих погибших товарищей, и навязывают немцам ближний бой. Там были танковые тараны. Чтобы представить, что там происходило на Курской дуге, надо почитать воспоминания ветеранов. Кстати, немцы писали, что это был ад. Они пятились. Им страшно было. Они понимали, что мы все равно до них, наши танкисты, добирались, шли на таран, сами гибли, взрывали немецкие «Тигры». Вот был случай, я забыл фамилию этого сержанта, героя, он вытащил из подбитой Т-34 раненого командира, механика, и увидел, что идут два «Тигра». Один «Тигр» должен их, собирается их раздавить. Он бросился в горящую Т-34, пошел на таран на «Тигра». «Тигр» стал отступать, но он взорвал, сам ударил этого «Тигра», таран совершил. Взорвался «Тигр», и пламя перекинулось на соседний «Тигр». То есть две машины врага уничтожили. Вот таких было много подвигов. Замечательный фильм, кстати, Озеров снял. «Огненная дуга». Это первые были фильмы, первые серии освобождения киноленты. Ну, а фильм снимали, вы же знаете, мы говорили уже о том, что и оператор Игорь Слабневич горел в танке на Курской дуге. Оператор этого фильма «Освобождение. Огненная дуга». И Озеров прошел всю войну, закончил майором. Там ни одного художника по корзине. Там все были фронтовики, поэтому такой фильм снимали. И вот Прохоровское сражение закончилось тем, что дивизии были обескровлены немецкие, они стали отступать. Это было, ну, не зря потом назвали Курскую дугу могилой бронетанковых войск «Панцерваффен» вермахта. Вот так. И с этого момента фронт покатился на запад. Началась операция, вот Орловская операция стратегическая, наступательная, называлась «Кутузов», а Белгородско-Харьковская называлась «Румянцев» в честь наших великих полководцев. Да, и фронт на запад покатился. А в Москве 5 августа первый за войну салют прогремел в честь освобождения Белгорода и Орла. И вот началось наступление с Курской дуги. Наше наступление, которое привело к освобождению Левобережной Украины. И советские войска устремились к Днепру. Вот значение этой битвы. Кстати, фальсификаторов много, о них даже не буду говорить сегодня. Много фальсификаторов истории пытаются сказать, что якобы там 5 танков, всего 5 тигров якобы сожгли. Это бред. Манштейн и Гудериан в своих воспоминаниях говорят о Курской дуге как о решительном поражении гитлеровской армии. Это поворотный пункт был в войне. Немецкие упоминают генералы. И Герман Готт, да, и Гудериан сказал, что с тех пор все, это был конец немецких бронетанковых войск. Представляете, вот они создали Вундерваффе, создали свое чудо-оружие, и чудо-оружие было сожжено на Курской дуге. Ну, не все, конечно, потерпело поражение. И с тех пор, как Гудериан сказал, знаменитый танковый генерал Гейнц Гудериан сказал, никогда больше немецкие танковые войска не восстановили свое могущество. Причем их генерал-майор танковых войск Фридрих Вильгельм фон Мелентин, он сказал, ни одна операция, «Цитадель» называлась у немцев эта операция, не была подготовлена лучше, чем эта. Боевой дух войск был исключительно высок. Они были готовы выдержать любые потери и выполнить все поставленные перед ними задачи. Мелентин, немец, говорит. И он же говорит, что немецкая операция «Цитадель» потерпела полный провал. Германия навсегда потеряла возможность проводить стратегические наступательные операции. Курская битва стала коренным переломом в войне. Германское командование начало осознавать, что война в целом фактически проиграна. Вот что такое Курская дуга. А Гитлер считал, что операция «Цитадель» тогда явит миру торжество воинственного тевтонского духа, да? Он говорил, что немецкая сталь заводов Круппа должна одержать верх над русской сталью. Но сталь Урала, где у станков стояли вместе с матерями и немногими отцами, которые должны были остаться в того, чтобы создавать наши танки, стояли дети, их сыновья, подростки. И вот русская сталь Урала одержала верх над сталью заводов немецких Круппа. Причем, знаете, вот что интересно, в операцию «Цитадель» Гитлер никаких союзников не было, их не привлекали. Только немецкие отборные части. У немцев было превосходство в новейшем оружии, прекрасная тактика, высочайшее мастерство в управлении войсками, в организации боя. Это была страшная, надо понимать, страшная в своей эффективности военная машина Третьего рейха. Она, как, знаете, как вот механизм чудовищный уничтожения действовала. Это лучшие войска Германии. Сражались с величайшим упорством и храбростью. Фанатики, они фанатично были преданы фюреру. И русский солдат их сломал. Это была победа русского духа над тевтонской гордыней и яростью, этой злобой завоевателя, который пришел на нашу землю. И вот сегодня на священном Прохоровском поле возвышается величественная белоснежная звонница, возведенная по замыслу и трудами замечательного русского человека, великого нашего современника, сына Курской земли, выдающегося скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Звонница состоит из четырех белокаменных пилонов, они олицетворяют 4 года войны. А венчает пилоны золотая сфера, это символ солнца, символ русской державы. А над сферой возвышается 7-метровая скульптура Покрова Пресвятой Богородицы, заступницы, защитницы России. А над пилонами в круглой части с белого мрамора золотом сияют слова из Священного Писания. «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». И у основания мраморного барабана золоченый лавровый венок, немеркнущая слава всех, кто погиб за Отечество. 3 раза в час бьет колокол, оповещая ударами о великой роли 3-ратных полей России. Первый звон напоминает героев Куликового поля, 2-й – о битве на Бородинском поле, и 3-й – память о Прохоровском сражении, переломившем ход войны с гитлеровской Германией. Вечная слава всем героям, защитникам русской земли. И сегодня они все в бессмертном небесном полку молятся о своих внуках и правнуках, которым выпало вновь сражаться с нацистским зверем, с этим зверем, который вылез из могилы, куда его загнали в 45-м. Но знаете, подвиги наших ребят, наследников славы воинов-победителей Великой Отечественной, они свидетельствуют о том, что наш народ принимает сердцем, и сегодня для нас призывом звучат эти слова, которые Сталин произнес в 41-м, обращаясь к советскому народу. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Услышим песню Александры Пахмутовой «Пламя огненной дуги».
битвы бескрайнее поле.
Это вот так, бой, давай, ребята, ура!
Дни. И железная русская воля, что сильнее немецкой брони. Нет и не было битвы опасней, и могучими были враги. Взрыва и скрежет металла. Это гибельный танковый бой, но победное солнце вставало здесь над выжженной этой землей. Вышенной этой землей. И снова бои не стихают, снова бесятся наши враги. Над Россией вечно была
Вот, дорогие слушатели, наши ребята бьются, вы знаете, так же упорно и так же героически. И техника, германская техника, и американская техника, французская, со всей Европы горит уже на южно-русских полях в огромном количестве. И американцы даже говорят, и вообще западники, что нельзя пускать, что же это такое, почему... так относятся к нашей технике, ругают украинских военачальников. Да, ну вот, так что достойные наследники. Причем жаловались украинские военнослужащие, там были перехвачены. Они и на своих сайтах пишут, что если еще на советских танках и бронемашинах можно как-то уцелеть, то пишут, что русские, когда видят немецкие леопарды и кресты на технике, то они начинают охотиться за ними с таким чувством, что уцелеть никому не удается. Поэтому боятся садиться за штурвал этих машин. Победа обязательно будет нам дарована. Тяжелейшая война. 51 страна против нас. Да, тяжелейшая война идет. Но победа будет обязательно нам дарована Богом, потому что Россия на стороне правды Божией. Против сатанинской антицивилизации Четвертого Рейха. И то, что они пытаются уничтожить православие на южно-русской земле, это очевидно. А нам важно очень хранить очень важное единство. И помнить единство нашей истории. Вчера день флага России был. И Путин обратился к соотечественникам и сказал, что у наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного. А в XIX веке на официальных зданиях страны развивался черно-желто-белый, черно-золотой вообще, правильно, флаг Российской империи. Больше 70 лет XX века, сказал Путин, наша страна прожила под красным флагом. Именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне. Наш флаг, нынешний, поднятый более 3 века назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые сложные периоды ее истории. При Петре I на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой. И в противоречивое, как сказал глава государства, трудное время перемен в 90-х. Вот в 91-м бело-синий-красный флаг снова поднялся над Россией. Вы знаете, это очень важно. Вот эти слова о единстве нашей тысячелетней истории для всех важны. Вот в Петербурге 17 июня на флагштоке 3 стяга подняли. Причем в флагштоке почти что 200-метровой высоты поднимали их одновременно черно-бело-золотой, красный и бело-синий-красный. Это символы наши. Это была церемония поднятия флагов. Путин тоже присутствовал. Советской, Российской Федерации, нынешней Советского Союза и Российской империи. Парк 300-летия Петербурга. Вот там поднимали. 3 огромных стяга. Каждое полотнище чуть больше половины футбольного поля. Представляете? 60 на 40 метров. И приурочено было к датам учреждения каждого из этих стягов. 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу Советского Союза и 330 лет триколору Петра I. Это историческая память, преемственность поколений. 3 эпохи. Российская империя, Советский Союз и российская нынешняя, современная Россия. Единственное, единство истории, всей истории. Понимаете, сегодня в блиндажах на фронте, причем-то сначала, я говорил, в первые дни начала спецоперации, что сразу же и на бронетехнике нашей, и в блиндажах знамя Победы рядом со стягом, со Спасом Нерукотворенным. Понимаете, как это важно? И вот еще и черно-бело-золотой флаг. А те, кто пытается против красного флага выступать, там же не флаг Советского Союза даже. Это знамя Победы 150-й Идрисской дивизии, которая над Рейхстагом в поверженном Берлине была поднята. Это чувствуют люди, это правду и преемство. И стяг со Спасом Нерукотворным. Те, кто против Знамени Победы, называют его красным знаменем, нельзя возвращать. Они неправы. Как и коммунисты, которые называют бело-синий-красный флаг. Вы, наверное, слышали, говорят, это власовский флаг. Какой же власовский флаг? Это флаг Петра Великого, императора Петра Великого и Александра Третьего. Не должно быть сегодня разделения. Мы должны любить и чтить всю историю России. И советскую эпоху должны чтить. Потому что красный флаг – это флаг и победы. Это флаг не революции. Лучше всех сказал отец Александр Шаргунов когда-то. В мае 45-го красное знамя стало не знаменем гражданской войны, а приобрело красный пасхальный цвет. Победа была на Пасху Великой Отечественной. Мы все это знаем хорошо. Мая 45-го. Поэтому это надо помнить и не пытаться ссорить друг друга. Понимаете, вот о советской эпохе, если мы верующие люди, мы должны понимать, как Бог действует в русской истории. У меня передача и текст, расшифровка этой передачи, текстовая версия есть. Она была, по-моему, то ли в феврале этого года, то ли в прошлом году. Называлась «Бог в русской истории. Советская эпоха». И я считаю, что некоторые так называемые белогвардейцы, они себя почему-то такими считают, разделяют наш народ, полностью смыкаясь в ненависти оголтелой к советской эпохе с либералами. И, кстати, и отношение к народу у них такое же. Они считают, что народ глупый, он ничего не понимает, мы его должны учить, должны перевоспитывать. Знаете, вообще оголтелый антисоветизм неизбежно приводит к русофобии. Вот на Украине сначала памятники Ленину сносили, затем памятники советским воинам, маршалу Жукову, Ватутину, а теперь уже и Александру Сергеевичу Пушкину сносят. И ПЦУшники, все эти раскольники, они русских святых удаляют, фрески уничтожают. Они уже Александра Невского не принимают, а некоторые даже о преподобном Сергии мне присылали, один такой умник, говорит, что ну кто такой преподобный Сергий, мол? То есть для них они уже не святые. Ну вот, вообще, вчера был день флага России, сегодня день победы в Курской дуге, окончание, вернее, этой операции наших стратегических. 50 дней шли бои тяжелейшие. А позавчера, 21-го, был День офицера России. Его стали отмечать совсем недавно, несколько лет назад. Да, и этот же день, 21 августа, день рождения Суворовских училищ. После Курской битвы, посмотрите, Суворовские училища учреждаются, а в сентябре знаменитая встреча Сталина с митрополитами. То есть произошел перелом не только в войне, но и во политике советского государства. Возвращалась полностью связь времен. Начало, конечно, было после победы в Сталинграде. Погоны, звание офицер, ордена в честь Александра Невского, Суворова. Но после Курской битвы важнейшие изменения. 21 августа над Москвой прогремели салюты в честь победы на Курской дуге. И в этот же день Иосиф Сталин подписал приказ о создании Суворовских училищ. Их собирались назвать, кто-то предложил сталинскими, Сталин заменил это название, приписал по типу кадетских корпусов, Суворовские и Нахимовские потом были созданы для воспитанников будущих офицеров военно-морского флота. А что такое кадет, да? Раньше, еще там лет за 10 до этого, там, считал кадет, это же белые, беляки, как и к офицерам относились. А тут появляются воспитанники, называются суворовцами. Полностью черная форма с красными погонами, причем когда неотличима от юнкерских, от формы юнкеров дореволюционных. Да, офицеров на работу в училище отзывали, старались выпускников дореволюционных кадетских корпусов, таких мало осталось, находили чудом уцелевших выпускниц Смольного института и бывшие благородные девицы, как тогда называли, стали учить будущих офицеров хорошим манерам. А многие мальчишки не видели, их детство пришлось на первые тяжелейшие годы, они были сиротками некоторые. Вот они, представляете, они в столовых видят крахмальные салфетки в блестящих кольцах, ножи, вилки, фарфоровую посуду, обед из трех блюд, кофе с молоком. Это был приказ Сталина, он лично следил за нормами питания и за тем, как учат в суворовских училищах. Ну, военные науки преподавали, все науки по стандартам средних школ обычных, военная подготовка, как в офицерских училищах, а воспитание иное было. Особое внимание уделялось изучению иностранных языков. Вот, например, один день в неделю разговаривали только по-французски. Дежурные следили, чтобы никто не говорил по-русски даже между собой. И бальные танцы были обязательны. Здесь суворовцев обучали танцевальным па и галантным манерам. И вот 24 июня 1945 года на параде Победы по брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли первые суворовцы, мальчишки, новая элита советской армии, будущая элита. И скажу вам, что это очень важно. Ну, я как-то рассказывал, как боролись, как пытались уничтожить суворовские училища, еще при Свердюкове, что там творилось, как кадетские корпуса пытались уничтожить, но потом Владимир Владимирович Путин взял это под свой контроль. И я считаю, что это очень важно, потому что, вот, например, посмотрите, как в Европе все сделано для того, чтобы мировой закулисье, чтобы больше таких политиков, государственных деятелей, как Шарль де Голль, никогда не было. А нынешних лидеров западных государств, это отец Александр наш дорогой Шумский, он очень точно говорил, а у них лица как будто стертые ластиком. Такой отбор был специальный. А в России за последние десятилетия тоже формировалась такая своеобразная антиэлита, да? И пока мы, эта элита не сменится, а началась уже смена во время спецоперации, она, может, идет, некоторым кажется, не так быстро, как необходимо, но смена обязательно будет, потому что пока есть еще среди элиты те, кто был воспитан либеральными реформаторами, еще очень тяжело нам будет, нелегко. А нужны люди, которые, знаете, вот военные люди на военной службе, по определению государевы люди. Вот успехи восстановления боеспособности армии и военно-морского флота, восстановление оборонно-промышленного комплекса связаны с тем, что этим занимаются люди, воспитанные на идеях служения Отечеству. Ну, я думаю, что смена элиты пройдет. Тяжело сейчас идет, но Господь так нас ведет, потому что если победа была быстрой, как некоторые надеялись, за 2-3 месяца, все бы осталось по-прежнему в стране. А страна должна меняться. И начинает меняться. И вот на смену этой псевдоэлите, сформированной в лихие 90-е, должны прийти люди, которые посвятят свою жизнь защите Отечества. Люди долга и чести. А вот среди наших святых русских, все знаете, больше всего либо преподобные отцы и воины, святые князья. Вот воплощение воина и преподобного – это наш старец Кирилл Павлов, всероссийский старец. И старцы, их молитва о России, она очень важна сегодня. Вот завтра, братья и сестры, день памяти двух наших старцев. Великого старца Николая Гурьянова, о нем не зря говорили, греческие митрополиты на фоне, яко один из древних, представляете? И в этот же день, 24-го, день памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса. Отпевание его состоялось когда-то в церкви святителя Николая в Кузнецах, его там многие знали. Он остается для некоторых фигур, много очень клеветы при жизни была, фигура пререкаемая батюшки Самсона. Но вот я помню, в начале 90-х приходил отец Алексей, фамилию забыл, он был подьяконом у патриарха Алексея I Симанского. И он нам говорил, что когда старец был в алтаре, сидел, патриарх Симанский посылал всех своих мальчишек и подьяконов юных взять благословение у старца Самсона. «Возьмите благословение у старца», — говорил святейший патриарх Алексей. А я думаю, он лучше тех, кто сейчас какие-то сплетни повторяет, знал, кем был Самсон Сиверс. Похоронен он на Николо-Архангельском кладбище в Москве. И завтра, конечно, народ соберется, будет молитва. Сугубо целый день люди будут приезжать и молитвенно обращаться, поминать батюшку. От метро Выхина идет автобус 706-й. От Щелковской, по-моему, 760-й до конечной остановки. Николо-Архангельское кладбище, сектор 33А. Ну, там от входа можно по указателям добраться. И когда старцы говорят, а вот исцелений много, но это еще не свидетельство, как некоторые утверждают, мало ли какой силой на могилке исцеления могут происходить. Знаете, я не буду говорить о том, что есть среди тех, кто его знал, у него исповедовался и окормлялся духовно, есть и архиереи, выдающиеся священники, не буду всех перечислять, есть и книги изданы, в которых они свидетельствуют о старце Самсоне. А главное, духовные плоды этих исцелений. Люди, которые получают исцеление на могилке, батюшки Самсон, вот я помню, мне письмо когда-то пришло в те годы из Казани. Тогда видеомагнитофонов мало было у людей, и фильм пришел у батюшки Самсони, они попросили у своих соседей, татарская семья, ну, они такие неверующие, наверное, были мусульмане светские, но все-таки татарская семья, больше склонялись к исламу. Но когда посмотрели фильм о батюшке, всей семьей, с детьми все приняли крещение. И таких вообще, ну, это можно не одну передачу посвятить. Поэтому, знаете, а для меня, я помню, когда в 80-е впервые эту молитву встретил, отец Самсон ее записал, перед тем, как он в лагерь попал, он во сне, в тонком сне, почувствовал, что над ним, его постелью, садится батюшка Серафим Саровский, читает молитву, и слезки батюшки Серафима капают на него, и он эту молитву запомнил. «Всемилостивая владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мать Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня, заступись, попроси, услыши, вижд, Госпожа, помози, прости, прости, Пречистая». Вот я когда эту молитву в 80-е годы впервые прочел, и я еще не знал о батюшке, потом узнал, кто такой старец Самсон, потом побывали в его келье, батюшке, вот для меня как-то сомнений не было в том, кто такой батюшка Самсон. Ну, а знаете, вот старец Николай Гурьянов, наш великий, да, батюшка Николай, он говорил, когда-то его спрашивали, а можно ли говорить о грозном царе Иоанне Васильевиче и о Григории Ефимовиче Распутине, можно говорить или нельзя? А батюшка, знаете, как отвечал? Он спрашивал, а мы что, разве что-то плохое о них говорим? Понимаете, вот какой глубокий, да, ответ. Мы же не плохое о них говорим, мы же не повторяем. Батюшка их почитал. Это, в этом не просто нет сомнений никаких. Слишком много священников, архиереев были в келье на острове у батюшки Николая и знают и слышали о нем, о почитании им и Григория Ефимовича Распутина, оклеветанного друга царской семьи, и о почитании первого русского царя, государя Иоанна Васильевича Грозного. Опровергнуть это невозможно. Ну, а старец Николай Гурьянов, для нас очень важны его слова. Вы знаете, как он почитал царственных мучеников? Ему 9-летним мальчиком было открыто, что произошло в доме Ипатьева. Тогда он прибежал со слезами на глазах, рассказал матери своей, духовное ему было открыто. И с тех пор он почитал всегда государя, царскую семью. И его слова очень важны для нас. «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога. Если человек не любит царя и Россию, он никогда искренне не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь». Это он русским людям обращается, конечно, не к немцам, не к англичанам. Они могут не знать, но православные, поверьте, православные англичане, православные немцы любят царственных мучеников, в отличие от некоторых цареборцев, которые у нас присутствуют. Да, и его слова очень важны. Я помню, как тогда Александр Николаевич Крутов был, снимал репортаж на острове у батюшки, и так спрашивает с напряжением таким: «Батюшка, а когда Россия воскреснет?» А старец обернулся, и так светлый его взгляд, и он говорит: «А Россия не умирала, нет, не умирала. Русь святая никогда не умирала и не умрет». И старец Николай говорил всегда, что молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. И говорил: «Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас, умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о нем не думает». Батюшка был огорчен. «От такого непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России». Но говорил он и о том, как враги торжествовали тогда. Вроде бы убили помазанника Божия, сейчас Россию уничтожит русский народ. А он говорил: «Победа врагов мнимая. На самом деле царь предстал перед Богом незапятнанной царской мантии. Святые косточки, — говорил старец Николай, — сожгли их, но они осветили Россию, осияли, осияли и хранят». И старец говорил, что царские мощи — это защита, они растворились в русской земельке. Молитва к царю Николаю — духовный щит России. Он имеет против дьявольских слуг великую силу Божию. Бесы страшно боятся царя, говорил старец Николай Гурьянов. И с почитанием царственных мучеников страстотерпцев старец Николай связывал судьбы России и всего мира. Это для нас очень важно, потому что мы понимаем, что в нынешнем противостоянии с коллективным Западом решается судьба не только нашей страны, но судьба всего мира. И мы, когда молимся сегодня и завтра, будем сугубо молиться старцу Николаю Гурьянову. Он еще не прославленный, старец Самсон. Но как мы молимся, соблюдая церковную дисциплину, молимся так. Упокой, Господи, их душу и их святыми молитвами помилуй нас. Да, и мы верим, что они молятся о нас. У Бога живы и молятся, предстоят со всеми русскими святыми и молятся. И старец Николай Гурьянов, и старец Кирилл Павлов, старец Иоанн Крестьянкин, старец Наум и всех не перечислить наших современников, которые сугубо молитвенно сейчас молятся о нас с вами, немощных и грешных. И помолимся о упокоении наших воинов, всех, кто в эти за это время и в эти дни сложил головы, отдав жизнь за други свои, за Отечество, ибо не больше той любви, как кто положит душу, отдаст душу свою за други свои. О покоении воина Даниила, воина Никиты и всех наших воинов. Они уверены, присоединились к небесному, бессмертному полку русских святых. А битва идет, главная битва идет в духовном мире. И там наши святые обязательно одержат победу над бесами, которые стремятся погубить русскую землю и русский народ. И о здравии помолимся иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, протоиерея Владимира, о здравии Александра, Тихона, Ильи, Вадима, Павла, Тамары с очадами, о здравии болящего Виталия, болящей Ларисы, болящей Натальи, Михаила, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, тяжко болящего Геннадия, тяжко болящей Любови, болящего Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, путешествующего Виктора и Екатерины, путешествующего Владимира, Марии с очадами, о здравии младенца Владимира, его родителей Анны, матери и Владимира. Ну, а батюшка Николай, вот когда к нему приехал первый раз его причащать, ездил по благословению патриарха Алексея причащать старца Николая Гурьянова, исповедовать, отец Валериан Кречетов, он приехал к нему, а старец его спрашивает, а матушка твоя где? Отец Валериан говорит, а матушка дома. И старец так поднял руку наверх, показал на небо, дома? Он говорит, нет, дома в Москве. Говорит, ну, старец, а я думал, дома. И вот отец Николай Гурьянов говорил, ведь это мы сейчас в гостях, а потом все пойдем домой. Но только, мои драгоценные, говорю, старец, горе будет нам дома, если мы в гостях были, что-то нехорошее делали. Кстати, он говорил, что неверующих никогда нельзя осуждать, надо жалеть неверующих людей, всегда молиться. Господи, избави их от этого вражеского помрачения. Видите как? Потому что кто не дает человеку к Богу обратиться? Да, и благословлял молиться первому самодержцу Иоанну Васильевичу Грозному о нашей стране. А у меня был случай тогда, это начало 2000-х, по-моему, 2002 или 2003, мне тогда очень доставалось от некоторых слушателей, других, за мои слова о Григории Ефимовиче, о государе Иоанне Васильевиче Грозном. И моя супруга как-то решила позвонить, вернее, позвонить невозможно было, старице Устиньи в Одессе была, к ней отец, старец Иона Игнатенко приезжал к ней, схерохимандрит одесский. Я о ней рассказывала как-то, знаменитая была матушка Устинья, недавно был день памяти ее, да, и попросила нашего друга поехать спросить, можно ли молиться. Он спросил, можно ли молиться Григорию Ефимовичу и Иоанну Васильевичу. Она говорит, можно, можно молиться о них. Она говорила на украинском, на мове всегда. Удивительно. И я рассказывал, когда привез ей икону царя-мученика, копию мироточивой иконы, она с таким умилением умилилась, сказала, царь пришел. Понимаете? А сейчас для ПЦУшников, этих укронацистов, икона царя — это царя-мученика Николая Александровича. Ну, что говорить на одного православного человека? Я когда-то, несколько лет назад, здорово ему подарил футболку с изображением государя, царя Николая Александровича. На него в трамвае бросили с ножом. Хорошо, крепкий человек, сумел отбиться. Царь-мученик Николай Александрович у них особую злобу выражает, все, что вызывает. Кстати, а старец Николай Гурьянов запрещал хулить, осуждать, дерзостно говорить о любом царе. Он говорил, что это признак нечистоты сердечной. Нельзя слушать и читать ложь о святых царях, и вообще о людях нельзя ложь читать и клевету. Это ведет к помрачению ума. Мутнеет, вот, говорил старец, око души не видит истины. Да, и вот пришел наш друг матушке Устиньи тогда, спросил, он говорит, можно? Он говорит, да это то, что о них можно молиться, я понимаю, а им можно молиться? И матушка старица сказала, им можно молиться, им. А государь сказал, ему, а Иоанне Васильевичу Грозному. Ну, супруга моя тогда успокоилась. Да, так что, знаете, вот и правда о первом русском царе и о царском друге Григория Ефимовича Распутине, она обязательно восторжествует. Это всегда так было, что клевета и ложь, они вечно не держатся, они рассеиваются. Но клевета – главное оружие врага рода человеческого. И государь Иоанн Васильевич Грозный страдал, и царь-мученик Николай Александрович. И сейчас, мне кажется, очень важно для нас молиться святым царственным мученикам, потому, я говорил уже в наших эфирах, государь боролся с той темной силой, которая потом захватила всю Европу. Нам кажется, что в России в советское время были богоборцы, но в России молитвами новомучеников и исповедников вера сохранилась чудесно. А вот на Западе гонений не было. И посмотрите, что в бывших христианских странах сегодня творится. За крест и за слова Евангелия уголовно преследуют католических и протестантских священников. Крест убирают из... Было, как это не помню, у них собрание было в каком-то замке древнем, в Германии, какой-то слет шабаш на Лысой горе всех этих политиков, а там крест знаменитый висел. Так они, когда собрались все эти политики, они этот крест вынесли оттуда, представляете? Это европейские политики были только, из европейских стран. Они уже изображение креста не выносят. Вот с кем нам приходится сражаться. Но у нас святых много, и когда мы говорим, многие же, когда ушел в Царство Небесное ко Господу отец Николай Крестьянкин, многие огорчились, очень расстроились, а отец Иоанн Крестьянкин утешал тогда скорбящих, говорил, не плачьте, теперь отец Николай у престола небесного за нас молится, как отец Иоанн Крестьянкин и отец Кирилл Павлов, духовник трех патриархов, русский солдат, герой Сталинграда, всероссийский старец. И вот вся могила его в цветах, в лавре преподобного Сергия. И старец Кирилл Павлов, он говорил о том, что предстоят испытания нам. Он говорил это, вот вы слышали в наших передачах Андрея Николаевича Печерского, он об этом тоже говорил ему, что будут, наступят тяжелые времена. Но знаете, что самое важное в тяжелые времена для России? Самое тяжелое — это не война. Самое тяжелое — сохранить чистоту веры, любовь ко Господу и любовь к нашим святым и к Царице Небесной, Пресвятой Богородице. А отец Кирилл Павлов, он сугубо, я думаю, сейчас молится, как русский воин, преподобный. Его подвиг, мы говорили, это подвиг, знаете, как напоминает подвиг Ильи Муромца. Он же тоже был воином, Илья Муромец, витязем, а потом принял постриг в Киево-Печерской лавре и стал преподобным. Итак, и отец Кирилл Павлов. Вот из его проповеди словами мне хотелось бы закончить нашу передачу. Он говорил, обращаясь к нам, старец Кирилл Павлов: «Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте, Господа лучше нашего знать, когда ему презреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице свое. И что бы ни случилось в жизни, почаще взывайте: упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой. Троица Святая, слава тебе! Да воскреснет Трость Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разии я. Пресвятая Богородица, спаси нас!»
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.